Написано, мы с вами прочитали в послании евреям, «Верою творили правду». Братья, о Иоанне Крестителе сказано, что Иоанн чудо не совершил, но истину сказал. Правда Божья звучала из его уст. Он сказал истину об Агнце, истину о грехе царя, и за эту истину он голову потерял. Друзья, чудо не совершил, а истину сказал. Сегодня все больше интерес к чудотворцам, к чудесам на стадионах. А я понимаю так, что сказать слово правды, друзья, это истинное чудо. Написано о Антипе, мученике, что он говорил слово правды там, где был престол сатаны. Он был верным свидетелем Иисуса Христа. Чудо не совершил, а истину сказал. Правда, друзья, о месте в мире, правда о богоприсутствии, о заступничестве, о независимости на протяжении 50 лет, которая была написана, напечатана, друзья, это великое наше духовное наследие. Наши братья многие чудеса не творили, а правду успели сказать. И за эту правду у них жизнь отнимали. Остапенко был лишен жизни за то, что сказал правду. А эта правда заключалась всего лишь в одной частной беседе со Степаном Герасимовичем Дубовым. Дело в том, что он тоже прошел через киевскую гостиницу, где полковник Фисуненко КГБ с ним беседовал, склонял его в Киеве тут к сотрудничеству, о том, что надо менять курс Совета Церкви, вы человек влиятельный. И после этой длительной беседы в киевской гостинице он дал совет гонителям церкви, что если вы хотите подорвать как бы служение Совета Церкви, вам надо подорвать его авторитет. И когда, говорит, я сказал эту фразу, эти слова, я понял, что Дух Божий отступил от меня. Я, как Валаам, дал им совет. И он дал им обязательство, что он вернется в семью, он выйдет с нелегального положения, он с нелегальной деятельностью покончит, что он будет склонять церковь к автономной регистрации и будет оказывать содействие на изменение курса Совета Церкви. Будет склонять Крючкова к тому, чтобы он не кассетами управлял братством, а непосредственно сам присутствовал, чтобы осуждать эту линию конспирации и прочее. И вот когда он приехал в Шевченковскую церковь, он потом опять встречался с этими работниками КГБ и говорил им, что вы знаете, наверное, у меня не получится зарегистрировать автономно церковь в Шевченково. Не получится, потому что в нашей церкви есть узник Остапенко, и он скоро освобождается, а он, наверное, не поддержит курс на регистрацию. И если он освободится, он большой авторитет имеет, и к нему церковь прислушивается, а я как буду выглядеть тогда? И у меня, наверное, ничего не получится в этом вопросе. На это ему сказали работники КГБ, что вы не переживайте, Степан Герасимович, мы вам устроим с ним встречу с Остапенко. Мы ему дадим отпуск, он из ссылки вернется в семью свою. А вы с ним побеседуете и прозондируете почву, насколько Остапенко тверд, вот, упорен в своих позициях. Вы с ним деликатно побеседуете. Действительно, вскоре Остапенко вызывает и говорит, мы вам хотим отпуск дать. Ну, какой узник откажется от отпуска? Из ссылки он приезжает в семью, не зная о том, что его тут ждет сдавшийся служитель, который дал обязательство. И в один из вечеров Степан Герасимович со свойственным ему подходом, улыбочкой, приглашает его к себе попить чай, побеседовать по-братски. И вот в этой доверительной беседе он аккуратненько зондирует почву. Согласен ли он, что таким путем дальше? Это тупиковый путь, это путь в никуда, без регистрации. Да это вообще, таким путем вообще дальше идти нельзя. Как вы на это смотрите? Чтобы немножко надо быть более благоразумными. Ну, вот как-то так, не так вот крайними не надо быть, вот, ну и так далее. Со свойственным ему подходом. Степан Герасимович очень имел мягкий такой язык, подход, все. Но Остапенко был тверд. Дух Святой подсказал ему, что тут опасность, смерть в котле. И он очень четко и твердо сказал, Степан Герасимович, ни шагу назад. Никакой автономии, никакой регистрации. Он четко заявил о своих позициях. На следующий день он еще раз на чашечку чая приглашает, опять с ним зондирует его почву. И опять Остапенко остался тверд, слово правды вышло из его уст, кончается время отпуска, возвращается в ссылку. А Степан Герасимович идет в КГБ и говорит: вы знаете, ничего не получится с регистрацией, бесполезно. Остапенко, с ним невозможно договориться. Какой смысл, я сейчас начну в этот процесс, а он освободится в скором будущем? И Степан Герасимович, не переживайте, не переживайте. Мы все вопросы устроим, усмотрим, чтобы он вам не мешал. Через короткое время приходит телеграмма, найден повешенным Остапенко. Семья поехала за ним в цинковом гробу. 17 суток его тело в цинковом гробу шло в Шевченковскую церковь. Когда вскрыли цинковый гроб, вот это место виска, где его сначала убили, а потом повесили, оно было замуровано воском, воск потаял. Следы преступления были вскрыты, что его сначала убили, а потом повесили. И церковь отдала ему последние почести, отправив его в последний путь, как героя веры, как человека, который с верою сказал правду, не уступил этому уважаемому, авторитетному старичку-служителю. А потом Степан Герасимович сам об этом рассказывал. Он участвовал в его похоронах. Говорит, я участвовал в похоронах, я знал, что он убит из-за меня, из-за того обязательства, которое я дал в киевской гостинице. Это из-за меня эта кровь пролита. Я помню, когда этот старичок пришел в нашу семью, мне было лет 16, и он стоял на коленях, плакал и просил прощения. Верочка, прости, это твой Миша сидит из-за меня. Весь совет церкви сидит в тюрьме из-за меня. Я отец оппозиции, это я дал им совет, это я их обнадежил, это я виновен. Пусть каждый мученик обо мне помолится, может быть, тогда этот грех мне будет отпущен. Я на скамье подсудимых, мое дело еще рассматривается на престоле Божьем. Я не свободен, пока каждый мученик не помолится, пусть твой Миша помолится обо мне. От нас поехал в семью Дмитрия Васильевича Минякова, чтобы жена передала Дмитрию Васильевичу в тюрьме помолиться. И так вот из семьи в семью он ездил, и он это все рассказал. Так вот я, друзья, хочу сказать, что чудо состоит в том, что верою творили правду. Чудо не совершил Иоанн, но правду сказал. Из уст этих простых мужичков, друзья, исходила правда. Позиции Божьей не уступать, бескомпромиссность, ни копыта Божьего не отдавали кесарю. Да, пришлось за это платить кому-то жизнью, кому-то сроками заключения, поношением от братьев, анонимные письма клеветнические, друзья. В нашей семье было 8 анонимных писем против служения отца. Это каждый служитель верный вот этим будет украшен, вот этими стрельцами, которые втайне стреляют, чтобы стрелять в непорочного. Напрягают лук, язвительное слово, чтобы стрелять в непорочного. Друзья, но слово правды, которое вышло из уст нашего братства, изучайте братские листки, изучайте великое пробуждение, изучайте духовное наследие. Это столько правды вышло из уст, которым нельзя предавать забвению, и нужно это изучать, это наше славное наследство. Друзья, следующее, что хочу сказать, что верою открыто проводили богослужения в частных домах. Мы никогда не были катакомбной церковью. В нашем братстве более 30 домов были разрушены, сожжены, конфискованы, взорваны, но за эти 30 разрушенных и конфискованных, взорванных домов, мы построили 1200 частных домов молитвы за последние 20 лет. Друзья, что я отношу к области Божьих чудес в этом вопросе? У нас 1200 частных домов молитвы, и один из них в центре Москвы в 10 минутах ходьбы от Красной площади, на Петровском бульваре, в котором многие из вас были. И Геннадий Константинович последние 10 лет своей жизни был прорабом на этом доме. Он был председателем, и он был прорабом. Он все контролировал, и глубину свай, и качество гидроизоляционных материалов. 10 лет, притом делалась эта стройка так, что ни один член Московской церкви об этом не знал, и ни один пресвитер Московской церкви об этом не должен был знать. Те бригады, которые приезжали, они даже своим женам не имели права говорить, куда они едут и для чего они едут. Через 1,5 месяца приеду. И вот одна бригада, вторая бригада, одна бригада. Ни одного телефонного звонка по мобильному телефону нельзя было делать. И 10 лет это дело Божье в центре Москвы на глазах у всех москвичей делалось втайне. И когда уже все было сделано, все было узаконено, друзья, Московскую церковь пригласили на открытие 1 апреля 2007 года. 2 рояля, 2 кафедры, шторы висят, на каждом подоконнике цветы. И вы знаете, слезы были в глазах. Неужели такое возможно в центре Москвы? Нам сегодня задают из разных конфессий один и тот же вопрос. Этот дом на кого оформлен? У вас, наверное, какой-то юридический адрес или миссия, или какой-нибудь, какая-то структура оформлена. Я говорю, нет, на частные лица. 6 хозяев, 6 квартир, 6 частных лиц. Я один из этих хозяев. И они не верят. Неужели такое возможно? Неужели такое возможно? Со Христом возможно. Мы на частной основе. Братство, которое имеет частные дома молитвы. Говорят, вы обманываете налоговые органы. У вас это дом молитвы, а это как частный дом молитвы. А это как частный дом у вас оформлен. У вас тарифы должны быть другие. Это неправда. Мы говорим, а что, разве у нас не может быть частного дома молитвы? Есть частное кафе, частный ресторан, частные самолеты и поезда. А почему частного дома молитвы не может быть? У нас другой путь, у нас особое, уникальное братство. У нас 1200 частных домов молитвы. И мы не считаем, что мы обманываем. Это наши друзья, это наш опыт независимости, это область Божьих чудес, друзья. И еще, что я отношу к чудесам Божьим. Когда мы собирались в частных домах, мы никогда не были катакомбной церковью. Нам сегодня приписывается, что катакомбная церковь Советского Союза. Нет, мы никогда не были катакомбной церковью. У нас собрания всегда были открыты и для уполномоченных, и для участкового, и для соседей. Двери нараспашку, окна нараспашку, приходили, составляли протоколы. И вы знаете, мой папа рассказал однажды такую историю, когда Кишиневская церковь скиталась по частным домам, ну, в конце каждого собрания объявлялось: братья и сестры, у кого проведем следующее собрание? Кто на следующей неделе готов принять церковь к себе, ну, по неделям. И вы знаете, говорит, наступило такое воскресенье, когда никто не сказал и никто не позвал к себе, все устали штрафы платить, устали в горисполкомы ходить, и никто не сказал ко мне. И он говорит, для меня, как для пресвитера, был самый тяжелый момент. Я понимал, что собрание нужно назначать, а назначать не знаешь где. Что делать? Это был самый тяжелый момент у меня, как у пресвитера по местной церкви. И после этого собрания подошла ко мне одна сестра, Мария Колесникова, у нее был частный дом, и она сказала: Михаил Иванович, если когда-нибудь вы объявите, у кого в следующий раз проводить собрание, и никто не скажет у меня, вы у меня всегда имеете право назначить. Но это только на аварийный случай, когда никто вам не скажет у меня можно. И папа говорит, мне так было легко. Я знал, у меня был, как у пресвитера, всегда запасной вариант. У меня был дом сестры Маши Колесниковой. Я знал, что к ней всегда можно. Когда никто не примет, она нас всегда примет. И вы знаете, я вот сколько себя помню в детстве, у нас в этом доме проходили и спевки, и сыгровки, и подростковые, и молодежные, и штрафы. Когда я женился в 91-м году, уезжая в Москву из Кишинева, я подошел, пришел к ней в дом, она уже умирала, у нее уже была последняя степень рака, она не вставала с постели, я пришел к этой сестре Маше, говорю, тетя Маша, мы, наверное, с вами больше не увидимся, я уезжаю в Москву, но если в моей семье когда-нибудь родится дочка, я ее назову Марией в честь вас. Сегодня моей Марии 17 лет, и она для меня как памятник той верной тети Маши Колесниковой. Братья, без таких сестер невозможен был бы наш 50-летний юбилей. Без таких красивых, жертвенных хозяев домов, которые так красиво жертвовали для дела Божьего, и они всегда оставались в тени. Сегодня вы можете прочитать массу статей в Вестниках Истины, но об этих сестрах вы никогда ничего не прочитаете. Но если бы этих скромных, тихих, верных тружениц не было, не было бы нашего праздника, не было бы нашего юбилея. Вот это я отношу к области Божьих чудес. В наших рядах всегда были эти скромные труженики, которые, у которых девиз был «ни шагу назад» и «ничего не жалко для дела Божьего». И они всегда оставались в тени. И вот такими тружениками, людьми, любящими Бога, друзья, красива наша история. Друзья, следующее дело веры – это ходатайство. В 1977 году мы писали заявление в Конституционную комиссию и просили отменить 6-ю статью Конституции СССР и законодательство о культах от 29-го года. Друзья, кто из вас помнит содержание 6-й статьи Конституции? Партия является ядром всего государства, она является руководящей, направляющей для всех общественных и государственных институтов страны. Да? И вот наши братья поимели мужество, дерзнули в Боге сказать, что эта статья антиконституционна. До тех пор, пока эта статья существует, атеистом будет и судья, и врач, и преподаватель, и прокурор, и все это будет, все эти решения будут приниматься в контексте социалистической, атеистической идеологии. Вы знаете, никто не дерзал поднять руку на эту статью. Но в 90-м году эта статья была отменена. 25 декабря 90-го года, в день Рождества Господа Иисуса Христа, вступил в силу закон Российской Федерации о свободе вероисповедания, который упразднил постановление о культах от 29-го года и отделил атеизм от государства. В этом же году была отменена 6-я статья Конституции. Друзья, это опять произошло 25 декабря 90-го года. Запомните, Советский Союз уже был, а статьи уже не было. Это победа, это чудо. Были правозащитные организации, был Сахаров, были многие другие, но никто из них не дерзал. В 70-е годы первый, кто возвысил голос правды, это наше братство. И Господь дал нам внушительную. Вот почему коммунизма не стало, и почему эта вся система рассыпалась по всему миру, друзья. И почему Берлинскую стену разобрали на сувениры. Была поступь веры, и Господь действовал. Это было в тайных Божьих замыслах. Мы-то не думали менять государственный общественный строй. Мы жили верно перед Богом, Господь имел в тайных замыслах и эти перемены по всему лицу земли. Дальше, друзья, верою мы просили разрешить узникам Христовым пользоваться в лагерях, в тюрьмах Библии и отпустить всех узников на свободу. Что мы сегодня имеем? Сегодня Библия – разрешенная книга во всех тюрьмах. 13 декабря 1988 года вернулся в семью и в родную церковь последний узник – Бойко Николай Рафеевич. А 14 марта 1996 года президент Ельцин подписал указ о мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, ставших жертвами необоснованных репрессий. И тысячи узников христиан были реабилитированы, многие посмертно, и некоторым верующим возвращены изъятые дома молитвы. Это победа. Сегодня во всех тюрьмах есть Библия, Евангелие. Это законодательно разрешено иметь. Есть молитвенные комнаты, где в некоторых лагерях в России проходит богослужение среди уверовавших заключенных. И это тоже не просто так, это результат вот этих шагов веры. Дальше. В 1975 году наши братья окончательно заявили о том, что мы отказываемся от всякой регистрации наших общин. 1975 год, братья. Это был сделан шаг веры, что все призывы к регистрации считать утратившими силу. Наше братство, оно обрело драгоценный опыт независимости от контроля государства. Мы состоялись с вами как международный союз незарегистрированных церквей. То есть постепенно за 30 лет мы обрели свое лицо. Все, что мы сегодня, друзья, имеем, мы получили не с высоты престола государственного, но не от чиновников, но из пронзенных рук главы церкви, только ему мы обязаны всем, что имеем. Мы братство незарегистрированных церквей. И мы сегодня имеем на это законодательную, так сказать, базу. И я считаю, что это тоже к области чудес Господних находится. Еще, друзья, один очень важный пункт, что верою в 85-м году был объявлен трехдневный пост и молитва о свободе проповеди Евангелия. В братском листке было написано такие слова, что мы убеждены, что пока свобода проповеди Евангелия не будет законодательно закреплена и не появятся очевидные и устойчивые признаки этой свободы на деле, всякая регистрация будет служить препятствием в исполнении основного назначения церкви на земле – проповеди Евангелия погибающему миру. В результате 12 декабря 1993 года принята Конституция Российской Федерации, в которой закреплены положения о свободе граждан выбирать, иметь и распространять религиозные убеждения. 20 лет свободно мы проповедуем Евангелие. На сегодняшний день 450 семей миссионеров трудятся на краях земли и рукоположены из уверовавших ханты, чукчи и цыгане. То есть, когда вот этот в 85-м году был трехдневный пост и молитва объявлена о том, что только свобода проповеди Евангелия. Я знаю братьев пресвитеров, которые говорили так: мы в церквах молились, но веры не имели, что это когда-нибудь так будет. Не может быть такого, чтобы это наступило. А молились и постились. Некоторые имели веру, а многие не имели веру. А Господь по вере некоторых совершил вот невозможное человеком, возможно, Богу. И мы сегодня, друзья, вошли в это чудо. Еще, друзья, одно очень важное направление. Верою наши служители отказывались от негласного сотрудничества со спецслужбами, с государством, не шли на вербовку. Братья наши писали, служители оргкомитета в 1963 году, незаконная связь государства с церковью должна быть ликвидирована. Церковь находилась под контролем КГБ. Но, друзья, что в результате мы получили в нашей позиции? Эти позиции заявляли, шли в вузы, не шли на вербовку. А результат каков? В 1995 году свободу от агентурных сетей получили служители всех конфессий. Потому что федеральный закон об органах ФСБ в Российской Федерации от 1995 года, читаю цитату, запрещено использовать конфиденциальное содействие на контрактной основе священнослужителей и полномочных представителей зарегистрированных религиозных объединений. Статья 19 закона о Федеральной службе безопасности. Друзья, это очень внушительная победа. Наши братья лично для себя отстаивали, а в результатах этой победы воспользовались все конфессии, всех направлений. Это является сугубо преступным деянием сегодня – использовать служителей на контрактной основе, то есть на агентурное вербовать. И я считаю, что результатами этой свободы воспользовались все союзы существующие, все религии, все конфессии. Степан Григорьевич Германюк рассказывал, как его в 60-х годах вызвали, после Тульского совещания в 69-м году вызвал работник КГБ и склонял сотрудничество. Он ему коротко сказал: «На моей скрипке вы играть никогда не будете». Ну тогда суши сухари, сухари уже готовы. И на 8 лет его отправили, 5 лет лагерей, 3 года ссылки. Ссылку отбывал в Чумикане, берег Охотского моря, освободился, еще 4 года добавили, заявил свою позицию, а теперь испытаем на прочность. Еще 4 года отбыл, 12 лет. За что? За то, чтобы не быть музыкантом на их скрипке, и чтобы они на нашей скрипке не играли. Отбыл 12 лет заключения, а сегодня, друзья, вот за эту позицию, за этой свободой воспользовался все священнослужители всех конфессий. Друзья, это не может быть умолчено. Это великие чудеса Господни. Я помню, Валентин Наприенко рассказывал в нашей церкви, как его в лагере вызвали в оперчасть и говорят, склоняли к сотрудничеству. Он говорит: вы из меня Иуду не сделаете. А работник КГБ говорит: а мы из вас и не хотим сделать Иуду. Мы хотим из вас сделать верного Мардохея, который услышал о заговоре против царя, пошел и донес. Как они умеют цитировать, да, Писание, как они знают Библию в своем направлении. В Эдемский сад сатана тоже пришел с Библией в устах, да, с искаженным богословием, с искаженным Словом Божьим. И вот так отстаивали, друзья. А сегодня мы имеем то, что мы имеем. И Господь чудесным образом хранил узников от всяких заразных болезней. С открытой формой туберкулеза, друзья, держали в одной камере наших узников длительное время, но никто не заболел. На страдальцах Христовых исполнилось обетование: «Он избавит тебя от гибельной язвы». Друзья, а это тоже чудо. Наши братья испытали на себе обетование долголетия: «Долготою дни насыщу его», пройдя через тюрьмы, лагеря, лишения, блокаду Ленинграда, там вот военные действия. Сегодня я еду к папе на 80-летие. Вот на следующей неделе у нас будет 80 лет, Михаил Иванович будет отмечать. В прошлом году отметил 90-летие Миняков Дмитрий Васильевич. Геннадий Константинович 80 лет прожил. Рыжук Василий Феодосевич 80 лет. 5 сроков заключения, 3 инфаркта. Я удивляюсь, друзья, это разве не Божья, неверность Божьих обетований? Долготою дни насыщу его и явлю ему спасение мое. И хочу, друзья, закончить такими словами. Мы выходили, ничего не имея, кроме веры в Божье обетование, и вошли в чудо. Да продлит Господь это чудо до пришествия своего, чтобы песнь хвалы ему, начатая здесь в земной юдоле, продолжилась в царстве его во веки веков. Аминь.
Аминь.